будем говорить с вами о ФЕТе. Я вам хочу сразу сказать, что, наверное, сегодня мы ФЕТа увидим с вами чуть-чуть в другом свете, чем видим его обычно. То есть мы его увидим скорее немножко с другой стороны, его творчество по преимуществу, потому что все-таки для нас в основном ФЕТ это лирик. Вот так, в основном. И прежде всего, конечно, это лирика, связанная с описанием природы. Это как бы такая классика. И, наверное, это действительно очень понятно, потому что ФЕТ в каком-то смысле это тоже еще век русского романтизма. Хотя, в общем, он прожил достаточно долгую жизнь и, конечно, он застал другие эпохи. Но вот по, так сказать, по воспитанию, по формированию своему художественному, он все-таки, так сказать, дитя романтического века. И поэтому, конечно, в его описании природы очень много именно того, о чем мы с вами говорили, когда речь шла о романтическом восприятии мира. Но тут все-таки есть одно небольшое отличие. Дело в том, что ФЕТ вот этой романтической религиозностью никогда не увлекался. Он был совершенно романтиком в своем эстетическом восприятии, и это очень видно во всей его поэзии, но он никогда не был, ну вот, так сказать, романтиком в религиозном смысле. Хотя очень часто у него присутствует некое вот такое пантеистическое переживание, даже порой такая экстатика почти пантеистическая, но все-таки он всегда... Да, прежде всего. Вот. Но вот даже при таких экстазах он все-таки понимает, что речь идет о Боге, Творце, и это он его присутствие переживает в те моменты, когда вот он вдруг за природой, за творением прозревает что-то еще больше. Он понимает, что это не что-то такое, а реальное присутствие Творца в своем творении. Вот это он как-то очень чувствует, и в некоторых его стихотворениях это очень видно. Но есть у него и другое. Вообще, надо сказать, что ФЕТ был человеком все-таки мистически достаточно восприимчивым. Кстати, в этом плане он весьма напоминает Тютчева. Хотя, ну, в общем, это чуть-чуть другой тип, конечно. Вернее, это чуть-чуть другой склад ума, может быть. Пожалуй, так. И, в общем, у ФЕТа есть даже вот такие стихотворения отдельные, где явно просматривается стоящий за этими стихами мистический опыт, ну, примерно так, как у Лермонтова, но все-таки, конечно, такого потрясающе глубокого мистического проникновения, пожалуй, как у Лермонтова, это все-таки нет. Но, тем не менее, явно, что человек этот был мистически достаточно восприимчив. Это вкладывает, налагает отпечаток на всю его поэзию, это будет очень хорошо заметно, когда мы начнем его стихотворение просто читать. Ну, я сразу хочу сказать, что, конечно, тут ситуация похожа на то, похожа на ту, какая была у нас, ну, и с Тютчевым тоже. И, наверное, и, если говорить о том, кого мы раньше брали, и с Блоком тоже. То есть, тут, конечно, речь идет о том, что читать можно было бы очень много. Ну, понятно, что все-таки приходится ограничиваться какими-то рамками, и поэтому, наверное, все-таки мы с вами разберем сегодня что-то самое показательное, а остальное читайте уже сами. Тем более, что, в общем, ФЕТ всегда был вполне доступен, даже в лучшие советские времена, по-моему, как-то никогда не был под запретом, насколько я помню. Хотя в школе на него, по-моему, мало внимания обращали, ну как-то так мельком, но он как-то всегда издавался. В общем, с этим вроде никогда проблем не было. Годы жизни. ФЕТ, надо сказать, долгую жизнь прожил. Тут я сразу хочу оговориться, что Тютчев и ФЕТ это, в общем-то, современники и друзья, я должен сказать, что кроме всего прочего, Фет еще и современник и Пушкина, и Лермонтова. Но с другой стороны, он прожил такую же долгую жизнь, как и Тютчев, вот, человек, который начал в один век, кончил совсем в другой век, ну как-то уже не то чтобы в другой век, но в другое время. Значит, родился Тютчев, Фет, значит, родился в 1805 и умер, сейчас я уже боюсь ошибиться, в 1880, когда точно, поэтому, наверное, ну, сейчас попробую вспомнить, если вспомню, то скажу, если нет, скажу в конце, не в 1800, а в 1893 или 4, но я боюсь ошибиться, в общем, прожил очень долго. Я поэтому и говорил, что начинается все в одну эпоху, для него окончается в какую-то уже совершенно другую. Ну вот, стихотворения, однако же, говорят само за себя. Ну вот первое, это 42-й год. Ну, не первое, конечно, но то, на которое хотелось бы прочитать. Называется оно «Ноктюрн», это стихотворение, ну, тут по-итальянски название стоит «Ноктюрн». И здесь, пожалуй, есть некий религиозный мотив, но вот это, пожалуй, религиозный мотив, типичный для романтической поэзии, наверное, и прозы тоже. «Ты спишь один забыт на месте диком, старинный монастырь. Твой свод упал, кругом летают с криком, сова и нетопы. И стекол нет, и свищет вихрь ночи во впадину окна, да плющ растет, да устремляет очи полночная луна. И кто-то там мелькает в свете лунном, блестит его убор, и слышатся на помости чугунном шаги и звуки шпор, и грустную симфонию печали звучит во тьме орган, то тихо все, как будто вечно спали и стены, и орган». Вот здесь еще скорее такой мотив не столько религиозный, сколько так, я бы сказал, церковно-романтический. Весь антураж на лицо, ночь, монастырь заброшенный. И, короче говоря, все, что может быть вообще необходимо для написания, ну, по крайней мере, так, для начала какого-нибудь такого вот готического романа, да? Все на лицо. Но это как раз для Тютчева не очень типично. Я просто прочел это сейчас, чтобы показать, насколько все-таки Тютчев был романтиком. А вот Фет, простите, насколько он был романтиком. А вот с другой стороны, у него есть стихотворение, посвященное прямо, ну просто это молитва или молитвенное размышление, это уж трудно сказать точно. Тот же самый 42-й год. Стихотворение, которое называется «Аве Мария». «Аве Мария, лампада тиха, сердце готово четыре стиха. Чистая дева, скорбящего мать, душу проникла твоя благодать. Небо царица, не в блеске лучей, в тихом ты стань, сновидение иди. Аве Мария, лампада тиха, я прошептал всем четыре стиха». Ну, понятно, о какой молитве идет речь. «Аве Мария» — это здесь скорее, наверное, вот, в латинском, ну, в латинском это «За Богородица Дева», но в латинском варианте, в общем-то. Но на самом деле понятно, что речь идет скорее, конечно, не «Аве Мария», это просто, наверное, скорее для того, чтобы складнее получилось стихотворение, я бы так сказал. Понятно, что речь идет о чем-то очень знакомом нам всем и понятном. И здесь мы видим фактически продолжение той традиции, ну, очень своеобразных таких поэтических молитв вот такого богородичного цикла, я имею в виду, помните, пушкинская пушкинские стихи, посвященные Деве Марии, лермонтовские аналогичные, не аналогичные, но вот на ту же тему. И на самом-то деле это, конечно, не только Пушкин и Лермонтов, это еще пример Тютчев, есть, Фет, есть и другие примеры. Но, в общем, в каком-то смысле можно сказать, что русская поэзия 19 века, начало 20 века, она дает вот какой-то такой, условно говоря, свой богородичный цикл. Это явно есть. И вот Фет еще одно тому подтверждение. Кстати, очень скоро после вот этого «Аве Мария» написано другое стихотворение «Мадонна», но это уже, так сказать, больше, наверное, все-таки больше размышления. А? 42-й. Да, «Мадонна». Ну и «Аве Мария» тоже в этом же 42-м. Это, кажется, они появляются где-то очень близко одно к другому в то время. «Я не ропщу на трудный путь земной, я буйного не слушаю невежду, моим ушам понятен звук иной, и сердце голос слышит и надежду. С тех пор, как Санцио передо мной изобразил склоняющую вежду, и этот лик, и этот взор святой, смиренные легкие одежды, и это лона матери, и в нем младенца с ясным радостным челом, с улыбкой к Марии наклоненной. О, как душа стихает вся до дна, как много со святого полотна, ты шлешь мой Бог с пречистой Мадонной». Ну, наверное, как вы поняли уже по самому содержанию, речь идет о созерцании на самом-то деле Рафаэлевской Мадонны. Вообще, надо сказать, что этот момент тоже очень интересен, вот если можно говорить о какой-то такой богородичной поэзии русской XIX века, то здесь очень сильно оказалось влияние все-таки западной традиции. Но в любом случае, ну, с одной стороны, понятно, почему так, потому что все-таки русский интеллектуал XIX века и даже начала XX века все-таки больше знал Запад порой, чем, собственно, русскую историю, или историю, скажем, связанную с православным миром. Все-таки Греция, Византия была все-таки уделом специалистов тогда, а вот европейскую культуру знал как бы каждый образованный человек. Вот некий дисбаланс возникал, но в истории русской культуры, в истории русской образованности это вообще характерно. Тут вот такое качание с запада на восток, оно происходило, но в конце концов все-таки укрепились, мне кажется, на западе в конечном счете, и так до сих пор это и сохраняется. А вот с другой стороны, при всем том, что, конечно, образ Девы Марии связывался с какими-то западными полотнами, с Рафаэлем чаще всего, или с Леонардо да Винчи, вот реально с этими двумя художниками, тем не менее, все-таки очень много здесь было навеяно, по крайней мере, может быть, и так можно сказать, в этой поэзии, все-таки традиционно русскими молитвословиями. Это есть у Лермонтова, это заметно у Пушкина, и, в общем, у Фета, особенно в «Аве Марии», это тоже заметно. Но, тем не менее, вот с другой стороны, каким-то образом все это сочетается с восприятием таким не просто художественным, а совершенно молитвенным восприятием вот этих западных полотен. Хотя, в общем, казалось бы, там меньше всего иконописного с нашей точки зрения. Для нас все-таки иконы – это всегда что-то прежде всего символическое. Западные полотна – это все-таки что-то натуралистическое. Прежде всего, ну, натуралистическое в данном случае, я имею в виду, что-то в противовес символическому, изображающее вполне так не символически, будем говорить, какие-то евангельские события. Но, тем не менее, вот как-то получилось так, что в русской поэзии одно с другим соединялось. Соединялся какой-то совершенно такой нормально русский, православный, вполне опыт такой молитвенный, и вот эти аллюзии, связанные с западной богородичной иконографией, а потом уже просто живописью. Фет – это как раз тому еще один замечательный пример. С другой стороны, иногда у Фета начинают звучать мотивы, в чем-то напоминающие тютчевские. Вообще, надо сказать, что Фет высоко ценил Тютчева, и, в общем, даже известно стихотворное послание Фета Тютчева, которое он высоко ценил. Вот, с другой стороны, может быть, не в последнюю очередь это было так, потому что действительно какие-то общие мотивы вдруг появляются. 43-й год. Стихотворение. Полуночные образы реют, блещут искрами ярких по тьмах, но глаза различить не умеют, много лиц на тревожных крылах. Полуночные образы стонут, как больной в утомительном сне, и всплывают, и стонут, и тонут. Но о чем это стонут они? Полуночные образы воют, как духов испугавшийся пес, то нахлынут, то бездну откроют, как волна обнажает утес. Вот. Оно без названия, это стихотворение, но к 43-му году оно относится. Видите, насколько все-таки здесь вот похоже вот это на какие-то переживания Тютчева, когда он чувствует вот эту ночную сторону мира. Надо сказать, что у Фета это не единственное стихотворение, этого у него настолько много, что я, пожалуй, даже, наверное, не буду всего читать. Но если вы внимательно сами взяв Фета, внимательно читаетесь, так вот, вдумываясь и всматриваясь в его некоторые его стихотворения, которых, в общем, достаточно много, то вы увидите, что это ощущение у него явно присутствует. Может быть, этого у него меньше, чем у Тютчева, но у него это явно все-таки есть. Ему эта сторона тоже достаточно хорошо известна. С другой стороны, вот тот же самый 43-й год, тоже без названия стихотворения. «Я долго стоял неподвижно, в далекие звезды вглядясь, меж теми звездами и мною какая-то связь родилась. Я думал, не помню, что думал. Я слушал таинственный хор, и звезды тихонько дрожали, и звезды люблю я с тех пор». Вот это уже совсем другой тип, он тоже есть у Тютчева, но у Тютчева все-таки больше проявляется вот этот первый, а у Фета больше вот этот второй тип восприятия мироздания. Вот когда за природой, за миром начинает проглядывать что-то большее, или вернее для Фета все-таки однозначно кто-то больше. Когда за творением он начинает означать присутствие Творца, может быть не так явственно, это еще... Но, знаете, вот тут как раз трудно, тут как раз не, ну, можно было бы сказать, что это просто такое романтическое восприятие природы, как чего-то живого. Но с другой стороны, если мы посмотрим на другие стихотворения, похожие в чем-то вот на это, то мы увидим, что для Фета все-таки это не просто некое пантеистическое переживание. Для него все-таки это что-то большее. Но, может быть, здесь это не так заметно, а вот по другим стихотворениям это будет, пожалуй, заметно. И с другой стороны, надо сказать, что Фет, похоже, как и Тютчев, был тоже до некоторой степени визионером. То есть опыт видения ему знаком. Кстати, это тоже характерная черта русской поэзии, на нее не всегда обращают внимание. В русской поэзии есть своя визионерская традиция. И здесь, конечно, не один Даниил Андреев, это просто очень яркий такой пример от какого-то уже даже где-то обостренного, болезненного, кажется, порой визионерства в некоторых случаях. Но вообще этот опыт характерен для русской поэзии. Помните, были видения у Лермонтова, явно были видения у Тютчева, хотя он их так и не называет, как правило. А вот у Фета к тому же 43-му году относится стихотворение, которое тоже прямо так и называется «Видение». Кстати, это не единственное, есть у него и другие. «Ни ночью не лживо, во сне полетело видение, свершилось диво, земле подобает смирение. Прозрачные тучи над дикой Печерской горою всплывались от кучи под зимний небес голубой. И юноши в белом летали от края до края прославленным телом, очам умилённым сияя. На тучах высоко, все выше, в сиянии славы заметно для ока вставали печерские головы. Вот такое видение, связанное с непонятно, то ли с Киева, то ли с Псковским, с Псково-Печерским монастырем, не очень понятно, о каких печерах, пещерах идет речь. Но, во всяком случае, очевидно, что это, в общем, некое видение. Правда, здесь Фет как бы так до конца его не дорисовывает, а может быть, он его до конца и сам до конца не может различить. Тут, в общем-то, не очень понятно, что именно он видит. Оно какое-то такое, как бы здесь некая недоговоренность присутствует. И это, наверное, понятно, потому что не всегда такие вещи легко описать адекватно даже в стихах. Но очевидно, что, в общем, Фету это было не чуждо. И что самое интересное, что у него эти видения порой бывают связаны явно с какими-то святыми местами, вот как здесь. Что, в общем, наверное, говорит само за себя. Впрочем, это, конечно, не единственное видение, и будут еще и другие. Но кроме такого чисто визионерского опыта, были и просто какие-то определенные духовные состояния. И вот тот же самый 43-й год, когда написано это видение, появляется стихотворение, оно без названия. И, в общем, наверное, достаточно показательное. Ночь, не слышно городского шума, в небесах звезда, и от нее, будто искра, зранилась дума, тайна в сердце грустное мое. И светла прозрачно дума эта, будто милых взоров меткий взгляд, глубь души полна родного света, и давнишней гости опыт рад. Тихо все покойно, как и прежде, но рукой незримо снят покров темной грусти. Вере и надежде тут раскрыла, может быть, любовь. Что ж такое, близкая утрата или радость? Нет, не объяснишь. Но оно так пламенно, так свято, что за жизнь Творца благодаришь. Вот тут, видите, тут не видение, это не визионерское переживание. Это даже, в общем, наверное, не экстаз в том плане, как об этом принято говорить. Но это просто описание, ну, в общем, тоже, наверное, экстаза, но какого-то такого тихого, очень внутреннего, очень спокойного. То есть просто переживание некого благодатного состояния, которое, видимо, Фету были знакомы. Хотя бывало у него в жизни и другое. Бывали и светлые, и темные дни. Но вот такие вот светлые дни, вот он описывает часто просто как реальное переживание присутствия благодати. Вот, пожалуй, собственно, и все, что здесь, наверное, как это можно было бы характеризовать. Ну, в общем, не знаю, может быть, это можно было бы назвать и экстазом тоже, но в таком случае это экстаз какой-то тихий, спокойный, очень внутренний, очень не бросающийся в глаза. А с другой стороны, у Фета не возникает сомнения, что действительно это вот, что Господь сейчас рядом с ним. Что на самом-то деле именно потому и уходит грусть, именно поэтому и за жизнь Творца благодаришь именно в этот самый момент. Это Фет понимает очень ясно. В общем, немножко непривычный образ человека, которого, наверное, привыкли как-то видеть скорее, в котором привыкли видеть скорее певца природы только, и такой красоты пейзажа, и как такого лирика-пейзажиста. Вот здесь, видите, совсем другой Фет появляется. Но опять же, я, конечно, сейчас уже все, что хотелось бы читать, не буду подряд. Это практически нереально. Ну вот такая маленькая. Знаете, вот на самом-то деле, тут, видимо, надо иметь в виду, что да, конечно, Фет это замечательный лирик-пейзажист, ну, в поэтическом смысле пейзажист. Но, видимо, вы знаете, почти нет ни одного такого стихотворения, пожалуй, даже о природе у Фета, все-таки за которым не чувствовалась бы другая красота, вот за этой красотой. В принципе, тут впечатление возникает такое же, как порой, например, от пейзажа Мелизы, там, где не знаю, что-то аналогичное. Вроде бы просто пейзаж, а видно, что здесь для художника за этим просто пейзажем стоит нечто большее, чем красота здешняя. Так вот, Фет, он где-то такой же. И вот именно поэтому я говорю, что нужно очень много из него, у него прочитать, и это как-то будет ощущаться. Но я-то все-таки старался выбирать такие стихотворения, где это ощущается более явственно и проявляется просто уже на уровне самого текста, а не под текста. Вот к 47-му году относится одно из таких стихотворений. Тоже такая маленькая миниатюра, вроде бы пейзаж, но вот говорит оно само за себя. Тихо ночью на степи, небо ей сказало, спи, и курганы спят. Звезды ж крупные в лучах говорят на небесах, вечный свят, свят, свят. В небе четко и светло, неподвижное крыло за плечом молчит. Нет движения, лишь порой бриллиантовой слезой ангел пролетит. Такая совсем небольшая миниатюра, вроде бы такой обычный пейзаж, такой степной. Вообще Фет очень любил эти степные пейзажи, он их часто описывает. Но с другой стороны, понятно, что здесь это особенно видно хорошо, что в общем-то Фет видит не просто пейзаж, не просто природу, он видит, как творение славит своего Творца. Когда Павел писал в одном из своих посланий, что язычники часто верят в Творца, находят Творца через рассматривание творений, то в каком-то смысле это относится и к Тютчеву. Он язычником, конечно, не был, но вот то, что он за творением видел Творца, и он видел именно не просто эту красоту природную, а видел, как, вообще-то говоря, этой красотой, в этой красоте тоже прославляется Творец, это совершенно точно, и это есть во всей его поэзии. У него не всегда это проявляется так четко и ясно, как вот здесь. Тут просто все уже названо своими именами. Но даже когда этого и нет, то все равно это очень ощущается. Так что вы просто, наверное, сами это уже замечали не один раз, и очарование лирики, даже пейзажной лирики Фета, оно ведь в значительной мере все-таки с этим и связано. Не будь у него самого этого ощущения, трудно сказать, может быть, вся его поэзия была бы другой. И только бы не было этих стихотворений, она бы вся была просто другой. Вот. Ну вот еще одно, но это уже скорее такое почти экстатическое переживание. Опять же, стихотворение «Без названия» и относится к 57-му году. На стоге сена ночью южной лицом к отверди я лежал, и хор светил живой и дружный, кругом раскинувшись дрожал. Земля, как смутный сон немая, безвестно уносилась прочь. Я, как первый житель рая, один в лицо увидел ночь. Я нёсся к бездне полуночной, и сонмы звезд ко мне неслись. Казалось, будто в длани мощной от этой бездны я повис. И с замиранием и смятением я взором мерил глубину, которой с каждым мгновением все невозвратнее стало. Вот тут уже не просто описание творения, которое хвалит Творца, здесь как раз вот один из тех самых так почти на первый взгляд пантеистических экстазов, которые Фету были хорошо знакомы. Но это все-таки не пантеизм, потому что на самом-то деле все-таки для Фета есть Бог-творец, а не просто некая безличная божественность, как для пантеистов. Но тут сам этот тип экстазики, видимо, был довольно хорошо знаком. Вот это как раз одно из таких переживаний, в общем, достаточно понятных и прозрачных. Кстати, должен сказать, что этого тоже в русской поэзии не так мало. Фет тут не первый и не последний. Что-то под подобное порой скользит у Пушкина. Мы видели с вами и встречали это у Лермонтова. Но у Пушкина я уже не мог так подробно и тщательно вычитывать его тоже замечательную пейзажную лирику, хотя, ну, если вчитаться, то там это можно найти. По крайней мере, какие-то отголоски. Но вот у Лермонтова мы просто что-то похожее видели. У Тютчева тоже. И вот у Фета тоже это, как видите, есть. И дальше это будет продолжаться. Вот. То есть, на самом деле, это частично даже в прозе есть. Прозаических произведениях в русской литературе это находится порой. Кстати, даже в советский период у Пришвина кое-что похожее есть, например. Вот. У Даниила Андреева есть его прозе. Не там, где визионерский опыт идет, а как бы такие предварительные, где он рассказывает о своих переживаниях, связанных с природой, с восприятием природы, это есть. То есть, в общем, это что-то такое типичное для русской литературы, не только для поэзии, но и для прозы тоже. И в каком-то смысле, пожалуй, можно сказать шире, наверное, для русского искусства в целом, потому что и в пейзажной лирике это точно есть, в некоторых случаях, по крайней мере. И, не знаю, музыку сложнее говорить, но, может быть, есть что-то и музыкальное, но тут не берусь утверждать. Во всяком случае, то, что это характерно для русской литературы и русской живописи, это можно сказать почти, наверное. Ну вот, 57-й год тот же самый, и тут переживание уже немножко другого порядка. Оно связано не с природой, оно связано с одним событием, которое здесь в этом стихотворении описано. Оно тоже без названия, как и то предыдущее. Был чудный майский день в Москве, кресты церквей сверкали, велись касавки под окном и звонко щебетали. И под окном сидел влюблен, душой юный болен, как пчелы звуки вдалеке жужжали с колоколем. Вдруг звуки стройно, как орган, запели в отдалении, невольно дрогнула душа при этом стройном пении. И шел и рос поющий хор, и непонятной силой в душе сливался лик небес с безмолвной могилой. И шел и рос поющий хор, и черной бредою тянулся набожно народ с открытой головой. И миновал поющий хор, и его именил взором, и гробик розовый прошел за громогласным хором. Струился теплый ветерок, покровы полыхая, и мне казалось, что душа парила молодая. Весенний блеск, весенний шум, молитвы стройные звуки, все тихим веяло крылом над грустью разлуки. За гробом шла, шатаясь мать, надгробное рыдание, но мне казалось, что легко и самое страдание. Но вот тут, как видите, переживание совсем другого плана. Вот не случайно, помните, мы с вами говорили, что все-таки Фет обладает каким-то достаточно острым мистическим восприятием. Действительно, вот здесь он видит то, что на самом-то деле далеко не каждый видит. То, что происходит с человеком в момент смерти, это расставание души с телом и продолжающаяся жизнь этой души, здесь это как-то это вдруг открывается. Нельзя сказать, что это, конечно, что это так уж редко бывает. Многие это переживают. Фет, наверное, здесь не первый, не последний. Но все-таки это открывается, будем говорить так, вот достаточно ясно, так как Фет это описывает, все-таки не каждому далеко. И вот эта вот реальность жизни, вечной жизни, жизни души, осознание того, что со смертью не кончается жизнь, физической смертью, что она как-то еще продолжается, вот это вот это здесь явно звучит, это его опыт, очевидно, это его переживание, вот связанное с какой-то такой похоронной процессией, с этой молитвой за упокойной, которая сопровождалась этой процессией, естественно, всегда в то время. Вот вдруг Фету открывается вот эта реальность, как мы бы сейчас сказали, загробной жизни. В общем-то, не загробной, скорее, реальность просто жизни, которая все-таки побеждает смерть. Это явно где-то здесь есть. Звучит что-то немножко напоминающее Лермонтова. Вот, чтобы было понятнее, о чем говорю, стихотворение, которое называется «Грезы», написанное в 59 году, это «Грезы». Ну, не такое, конечно, как у Лермонтова, не такое пространное и не такое отчетливое, может быть, а все-таки достаточно показательное. «Мне снился сон, что сплю я непробудно, что умер я и в грезы погружен. И на меня ласкательное чудно, надежды тень навеял этот сон. Я счастья жду, какого сам не знаю. Вдруг колокол, и все уяснено. И просияв душой, я понимаю, что счастье в этих звуках. Вот оно. И звуки те прозрачнее и чище, и радостнее всех голосов земли. И чувствую на дальнее кладбище, меня под них качают и несли. В груди восторг и сдавленная мука. Хочу привстать, хоть раз еще вздохнуть. И на волне ликующего звука умчать вдаль во мраке потонуть». Вот, вот такие вот, я говорил о Лермонтове, вспомнил его, потому что не по содержанию, потому что лермонтовские видения, если помните, достаточно тяжелые и мрачные. Он видит скорее ад, вот, или какую-то вот самую изнанку мира, скорее, чем там хаос, скорее, чем Царство Божие, порой, в этих видениях. Фет переживает скорее состояние какого-то мира и покоя. Но я говорю о том, что все-таки это очень похожий тип такого сновидения, связанного с опытом, видимо, расставания души с телом. Вот. У Фета этот опыт несколько другой, чем у Лермонтова, конечно же. Но, вообще говоря, есть у него и что-то более похожее на Лермонтова, но об этом чуть позже. В всяком случае, тут речь все-таки идет о чем-то скорее радостном и мирном, чем о каких-то ужасах, вот здесь, в этом стихотворении, чем о каких-то ужасах, которые видит Лермонтов. Таких видений у Фета было все-таки довольно много. Вот еще одно стихотворение, ему предшествует по-немецки такой эпиграф из Шопенгауэра, но я не буду читать по-немецки. Перевод такой здесь предлагается. «Равномерность течения времени во всех главах доказывает более, чем что-либо другое, что мы все погружены в один и тот же сон. Более того, что все видящие этот сон являются единым существом». Ну, это Шопенгауэр, это его, кстати, одна из его концепций. И вот Фет выбирает это в качестве эпиграфа. И появляется вот такое стихотворение в двух частях. Это 64-й год. Оно без названия, как будто этот эпиграф, он вместо названия. «Измучен жизнью, коварством надежды, когда я в битве душой уступаю, и днем и ночью смежаю я вежды, и как-то странно порой прозреваю. Еще темнее мрак жизни вседневный, как после яркой осенней зорницы, только в небе, как зов задушевный, сверкают звезды золотые ресницы. И так прозрачно огней бесконечность, и так доступна все бездны эфира, что прямо смотрю я из времени в вечность, и пламя твое узнаю, солнце мира. И неподвижно на огненных розах живой алтарь мироздания курится, и его дыму, как в творческих грезах, вся сила дрожит, и вся вечность снится. И все, что мчится по бездну эфира, и каждый луч плотской и бесплотный, твой только отблеск, о солнце мира. и только сон мимолетный. И этих грез в мировом дуновении, как дым несусь я и таю невольно. И в этом прозрении, и в этом забвении легко мне жить и дышать мне невольно. Вот тут уже явно речь идет о неком видении. Причем видение, в общем, достаточно интересно, потому что оно... Вот трудно найти что-то аналогичное в мистическом опыте христианском, не только христианском. То есть очевидно, что здесь Фет говорит о Боге, как о солнце мира. Понятно, что в общем это только созерцание божественного света и ничего больше. Как бы изначально. С другой стороны, здесь появляется живой алтарь мироздания на огненных розах. И в его дыму, как в творческих грезах, вся сила дрожит и вся вечность синится. Это какое-то удивительное переживание. То есть, в общем-то, действительно иногда созерцание каких-то видений, связанных с образом, с обликом Творца, иногда что-то такое мы встречаем все-таки в мистической традиции, в библейской, в позднейшей христианской. Но вот тут все-таки что-то не совсем традиционное, явно. Алтарь. Вот этот, о котором говорит Фет, это что-то вроде бы больше людей, кроме как у него не встречающийся. Но мне, по крайней мере, не попадалось ничего такого. С другой стороны, очевидно, что этот алтарь, не знаю, но он напоминает, наверное, по описанию, по крайней мере, в чем-то он напоминает престол славы, как его описывают многие мистики, и в библейский, и в послебиблейский период, потому что здесь в его дыму, как в творческих грезах, вся сила дрожит и вся вечность снится. Что такое дрожащая сила здесь, это, в общем, остается только догадываться. То есть, по крайней мере, очевидно, что это что-то живое. Что вот на этом алтаре есть кто-то живой. И все, что мчится по бездным эфира, и каждый луч плотской и бесплотный, только отблеск у солнца мира, и только сон мимолетный. Вот. Здесь, ну, с одной стороны, это ясное понимание того, что речь идет об источнике всего и вся, о Творце, лучше было бы сказать, наверное, всего и вся. С другой стороны, это похоже вот на описание сияющего престола Божия, которое есть у многих мистиков, опять же, от которого исходит свет. Иногда во множественном числе говорят «светы», потому что их много. Вот тут описание в чем-то очень похоже. Но только вот вместо престола все-таки появляется алтарь, появляются розы. И тут, правда, трудно сказать, но похоже, что это часть самой этой картины, которая перед духовным взором Фета предстает. Неподвижно на огненных розах живой алтарь мироздания курица. С другой стороны, ну, понятно, что это, наверное, эти розы, это, в общем, часть того же самого видения, и трудно сказать, что за этим стоит. Почему именно так это воспринимает Фет? А с другой стороны, он детально сам этот алтарь на самом-то деле даже не описывает. То есть только понимает, что перед ним некое средоточие бытия. Вот. Что, в общем, это вот и есть некий дикая. Некое место присутствия Бога. Это единственное, что он принимает совершенно четко. А дальше начинается вот это совершенно нормальная такая визионерская картина. Поэтому ну, нормальная в смысле того, что она не отчетливая. Вернее, если отчетливая, то с трудом описываемая. Как она, как правило, и бывает в описаниях мистиков. Ну и с другой стороны, приближение к этому алтарю. Очень интересное такое описание. «И этих грез в мировом дуновении, когда несусь я и таю невольно, и в этом прозрении, и в этом забвении легко мне жить и дышать мне невольно». Вот интересно, переживается духовное приближение к этому источнику, духовное приближение к Творцу, потому что, ну, с одной стороны, вроде бы это чуть-чуть похоже вот на это, как бы такое растворение души в Боге, чуть-чуть вот по каким-то намекам. Но с другой стороны, очевидно, что вроде бы этого растворения как бы до конца и нет. Только вот когда к нему приближаешься, легко жить и не больно дышать. Вот это есть. Получается, что с одной стороны действительно человек как бы теряется вот в момент этого приближения, как бы в этом свете становится все менее видимым, все менее различимым, но с другой стороны, оказывается, никуда человек не исчезает. Наверное, это немножко похоже вот на тот тючевский образ, помните, мы в прошлый раз были. На самом деле никуда не исчезаешь, и вовсе в нем не растворяешься. Хотя становишься, может быть, незаметным. Вот. Похоже, что здесь у Чучева и у Фета переживания во многом схожие. Очень трудно сказать, конечно, но Фет, наверное, чувствовал, что Тютчев как-то ему близок и духовно, не только творчески, и возможно, что это как-то и сказывалось на его Фета к нему отношения. Хотя Фет Тютчева пережил достаточно даже надолго. Вот. Но, во всяком случае, вот такие видения, они явно говорят о том, что мы имеем дело не только с поэтом, но и с мистиком, и с визионером, чем с мистиком каким-то таким очень своеобразным и достаточно ярким, я бы сказал. Хотя обычно мы так это, конечно, не воспринимаем, все-таки у нас как-то с чем-то другим ассоциируется, но вот есть сейчас и такой тоже. Ну, понятно, что, конечно, эти стихотворения, они как бы тонут вот в этой пейзажной лирике Фета. То есть надо всего Фета перечитать, наверное, чтобы это найти. Вот, хотели хотя бы просмотреть его сборник. И, ну, может быть, как-то мы меньше на это обращаем внимание, но вот он потом есть и такой. Вторая часть этого же стихотворения. «В тиши и мраке таинственной ночи я вижу блеск приветный и милый, и в звездном хоре знакомые очи горят в степи над забытой могилой. Трава поблекла, пустыня угрюма, и сон сиротлив одинокой гробницы. И только в небе, как вечная дума, сверкают звезд золотые ресницы. И снится мне, что ты встала из гроба, такой же, какой ты с земли отлетела. И снится, им олады оба, и ты взглянула, как прежде глядела». Вот тут уже вторая часть этого же самого стихотворения. Казалось бы, она совсем о другом, но наверное, только с одной стороны она совсем о другом, а с другой, наверное, не случайно здесь же и какие-то видения, связанные вот с этой самой будущей встречей. Понятно, что одно с другим связано. В принципе, это характерно для мистического опыта. Встреча с близкими там, вот у этого престола, или не у самого этого престола, а может быть где-то на подходе к нему. Вот в том мире, в Царстве Божием, многие мистики говорят о том, что эти встречи, и, так сказать, что они, в общем, их можно ожидать, и что это непременно происходит. Вот такой вот немножко, наверное, неожиданный эффект. В том же 64-м году стихотворение, которое называется «К Сикстинской Мадонне». Ну, опять это продолжение вот того богородичного, богородичной традиции в русской поэзии. «Вот сын ее, он тайная Иегова, лелеем девы чистыми руками, у ноги земля под облаками, на воздухе нетленные покровы. И преклоняясь, Варварою готовы молиться ей мы на коленях сами, или как Сикст блаженными очами встречать того, кто рад нас сверх оковы. Как ангелов младенцев окрыленных, узришь и нас, о девы несмущенных, здесь угасает ли с тобой тревога? Такой тебе, Рафаэль, вестник Бога, тебе и нам явил твой сон чудесный, царицу жен, царицу небесной». Вот опять такие размышления, в общем-то, навеянные как раз Аверцианием, в данном случае не иконы, а скорее картины. Но вот, как видите, снова речь идет о Рафаэле. Снова речь идет о, в общем-то, о том, что Фета всегда как-то в себе тянуло, вот эти образы Мадонн Возрождения. И, в общем, хотя часто в них как-то видят скорее, может быть, уже что-то очень-очень земное, да, вот как-то принято думать, что эти Мадонны больше напоминают земных женщин, чем что-то евангельское, чем Дева Мария. Тем не менее, оказывается, не всегда и не у всех это впечатление одинаковое, потому что как раз, например, видите, у Света оно совершенно другим оказалось. То есть тут, видимо, действительно много зависит от восприятия человека, сугубо личностного. В данном случае для Фета это именно образец Девы Марии, вот, так сказать, такой художественный образец, он именно так эту картину воспринимает, как икону. Вот такое продолжение этой богородичной темы русской поэзии. Надо сказать, что вообще евангельская тема занимала довольно большое место в творчестве Фета. Ну, может быть, даже не буквально. Скорее вот как такая духовная основа, на которой многое в его жизни строилось, и в его творчестве даже, собственно, в жизни это понятно. Но есть иногда и просто стихотворения, прямо посвященные каким-то библейским или евангельским сюжетам. Вот к 74-му году относится одно такое стихотворение. «Когда божественный бежал людских речей и празднословной гордыни, и голод забывал, и жажду многих дней, внимая голоса пустыни, его взволкавшего на теме серых скал, князь мира вынес величавый, вот здесь у ног твоих все царство он сказал, с их обаянием и славой. Признай лишь явное, поди к моим ногам, сдержи на миг порыв духовный, и эту всю красу, всю власть тебе отдам, и покорюсь в борьбе неровной». Но он ответствовал: «Писание внемли, пред Богом Господом лишь преклоняй колени. Сатана исчез, и ангелы пришли, пустыня ждать его веления». Я думаю, легко узнаваемый сюжет евангельские искушения в пустыне. А, собственно, последние из тех искушений, которые там были. Здесь это именно этот момент поэтически так описывается. И, в общем, замечательно, что Фет увидел здесь самое главное, то есть увидел, собственно говоря, в чем состояло то самое третье искушение. Ведь тут, в общем-то, читая Евангелие, мы, наверное, не всегда так отдаем себе отчет, о чем там идет речь, и в чем, собственно, это искушение состоит. Иногда думаю, что речь шла о том, чтобы Иисус тогда, так сказать, подчинился бы сатане, так сказать, навсегда, который ему явился. Речь шла совсем о другом. Там, ну, вот такой своеобразный торг имел место. «Ты мне вот здесь один раз поклонись, нас никто с тобой не видит, я тебя оставлю в покое, делай, что хочешь, вот все царства мира, они перед тобой». такой, как бы такой совсем небольшой компромисс. И в конце концов мы здесь вдвоем, никто тебя не увидит, и никто об этом не узнает. И что тебе вот такой подтекст, и что, собственно, тебе в этом? Надо-то совсем немного. Я тебя больше не буду мешать. И Фет как раз именно этот подтекст очень хорошо замечает. И здесь же, в этом стихотворении, ответ, то есть, как бы смысл, комментарий по поводу того, почему, вот почему нет. «Признаю лишь явное, поди к моим ногам, сдержу на миг порыв духовный». То есть, на самом деле, требовалось только вот это. Но вот оказывается, именно этого и нельзя. Наверное, где-то Фету было это очень понятно, как всякому, кто с одной стороны. Вот у кого есть такой творческий дар, и, соответственно, служение вот такое творческое, какое было у Фету, и кто с другой стороны, в общем-то, каждый раз стоял, как всякий верующий человек в своей жизни, когда ну, не один раз, по крайней мере, перед духовным выбором, наверное, Фету это было очень понятно. То есть понятно было, насколько порой значимы оказываются вроде бы внешне совершенно незаметные вещи. Насколько значимы какие-то внутренние движения души и внутреннее согласие или несогласие на что-то, которое казалось бы, о котором, может быть, никто никогда так вовне не узнает. Но вот тут как раз вот этот момент Фет очень верно заметил, который в этом третьем искушении присутствует. На самом-то деле, оказывается, и не нужно, чтобы видели все и чтобы знали все. Вот одного факта этого поклона один раз в жизни будет достаточно, чтобы потом уже эту власть себе не сбросить. Ну, в этом смысле и евангельского рассказа тоже. Фет очень, видимо, хорошо это понимал, что одного согласия и одного поклона хватит на всю оставшуюся жизнь. Потом эта власть, если человек там как-то не кается и не пытается эту власть себя сбросить, потом эта власть она останется навсегда. В общем, достаточно жесткий выбор. Видимо, Фет как-то очень хорошо понимает смысл этого выбора. Ему вот это описание третьего искушения оказалось очень близко и очень понятно. Вот к 76-му году относящееся стихотворение, оно называется «Среди звезд». Это уже тема, которая нам встречалась. Ну вот снова мы к ней вернулись. «Пусть мчитесь вы, как я, покорный миг, рабы, как я, мне перерожденных чисел, но лишь взгляну на огненную книгу, нечисленный я в ней читаю смысл. В венцах, лучах, алмазах, как калифы, излишние средь жалких нужд земных, незыблемы мечты и иероглифы, вы говорите, вечность мы, ты миг. Нам нет числа, напрасно мыслью жадной ты думы вечной догоняешь тень. Мы здесь горим, чтоб сумрак непроглядный к тебе просился беззакатный день. Вот почему, когда дышать так трудно, себе отрадно так поднять чело с лица земли, где все темно и скудно, к нам в нашу глубь, где пышно и светло». Вот опять то, с чем мы уже с вами встречались. Просто звездное небо, так если говорить о ситуации, когда это стихотворение написано. Просто вот Фет смотрит это звездное небо, но он за этим звездным небом видит еще что-то большее или кого-то большего. За этим небом он видит еще какое-то другое небо. И вот он очень хорошо понимает, Фет, что именно в этом другом небе, не физическом, что там-то есть смысл. Если хотите, и смысл существования этого физического неба тоже. Что на самом-то деле, когда Когда мы поднимаем глаза к этому физическому небу и видим там, и переживаем что-то вот, вроде того, что Кант говорил, когда писал, что о Боге напоминает звездное небо над головой, нравственные законы при нас больше всего. Вот это вот напоминание о Боге, когда смотришь на это звездное небо, прежде всего не с ним самим связано, а вот с этим другим небом, который за этим физическим скольдом. Этот эффект как-то очень чувствовал, и здесь видите, он снова это самое и выражает. Так, неужели мы сегодня успеем все, что я хотел, и почти все. То есть, хотел-то я, конечно, больше, но хотя бы то, что молился. А вот 79-й год появляется стихотворение, которое называется «Никогда», и вот оно уже, пожалуй, больше похоже на видение Лермонтова, и не только по типу. Это не просто сновидение, но это и сновидение такого вполне понятного и знакомого по Лермонтову содержания. И это лишний раз говорит о том, что Фет, как всякий мистик, видел светлую и темную сторону мира. То есть, в принципе, когда у человека мистическое восприятие есть, то почти наверняка он будет видеть и то, и другое. Вопрос только, чего будет больше, во-первых, и во-вторых, все-таки в какую сторону человек при этом движется духовно. «Проснулся я, да крыша гроба, руки с усилием простираю и зову на помощь. Да, я помню эти муки предсмертные, да, это наяву. И без усилий, словно паутину сотлевшую, раздвинул домовину и встал. Как ярок этот зимний свет в оходе склепа, можно ли сомневаться? Я вижу снег, на склепе двери нет, пора домой, вот дома изумятся. Мне парк знакомый, нельзя с дороги сбиться, а как он весь успел перемениться? Бегу, сугробы, мертвый лес торчит недвижными ветвями вглубь мира. Но ни следов, ни звуков, все молчит, как в царстве смерти сказочного мира. А вот и дом, в каком он разрушении. И руки опустились в изумление. Сирень спит под снежной пеленой, тропинки нет по всей степи раздольной. Да, так и есть, над дальней горой узнал я церковь сверху и колокольней, как мерзлый путник снеговой пыли, она торчит в безоблачной дали. Ни зимних птиц, ни мошек на снегу. Все понял я, земля давно остыла и вымерла. Кому же берегу в груди дыхание, для кого могила меня вернула, и мое сознание с чем связано, и в чем его призвание? Куда идти, где некого обнять, там, где в пространстве затерялось время? Вернись же, смерть, поторопись принять последней жизни роковое время. А ты застывший круг земли, лети, неся мой труп по вечному пути. Ну вот тут действительно, верите, все-таки видение больше похожее на лермонтовские. И на самом-то деле и там, и здесь сквозит одна мысль, которая, да в общем-то она и в Библии-то есть, пожалуй, как-то мир библейский, он делится на Царство Божие и на внешнюю тьму. Это, пожалуй, уже евангельское такое деление, но оно уже в Ветхом Завете намечается. Там нет как-то вот рая и ада в том плане, как мы его понимаем, это все-таки что-то уже немножко более позднее. И Библия не очень на этом акцентирует внимание. А вот есть мир Божий, есть Царство, где Бог, и есть все остальное. Вот именно это остальное называется внешней тьмой. Интересно, что и у Лермонтова, и у, в общем-то, и у Фета, и у некоторых других мистиков картина примерно такая. Есть видение типа дантовского, там где ад, чистилище, рай, все в полном соответствии там с католической доктриной традиционной. Там есть какие-то видения миров темных и светлых, вроде как у Даниила Андреева. Но очень часто бывает вот такое. Есть либо Царство Божие, где в общем жить легко и свободно, и есть вот это вот какая-то дурная, темная бесконечность совершенно обезбоженного мира, где есть вот это вот бесконечное время и, в общем, мертвый мир. Это то, что видит Лермонтов, то, что видит Фет. Вот здесь, в этом стихотворении, он это описывает. И на самом деле похоже, что это просто такое очень четкое, яркое, на мистическом уровне, яркое подтверждение того, о чем, в общем-то, говорит нам и Библия. То же, что действительно, либо это Царство Божие, либо, если не Царство Божие, тогда ну, внешняя тьма, и, в общем, она же, вообще говоря, и ад тоже по совместительству. Потому что, это действительно, видите, эту картинку обезбоженного мира, она, ну, в чем-то она уже начинает быть похожа на ад. То есть в этом мире страшно жить, в нем незачем жить, в нем тяжело, тоскливо, пусто, темно. И это навсегда, вот, так сказать, это дурная бесконечность этого, так сказать, от этой мертвой земли, летящей в мертвом пространстве. Вот видение Фета. То есть на самом-то деле это картина ада. Вспомните Лермонтова, его видение ночное, тоже что-то очень похожее. Обезбоженный мир — это картина ада, самая настоящая. Хотя ни Лермонтов, ни Фет так не называют этого, но по сути видно, что это действительно тьма внешняя. И этот мир даже переживается мистиками, как мир тьмы, заметьте. Это ночь, это вечная ночь, она не кончается. Ни у Лермонтова, ни у Фета. Ну вот, пожалуй, еще несколько стихотворений, очень показательных, уже к концу жизни написанных ближе. Опять тот же самый 79-й год. «Не тем Господь могуч и непостижим, то пред моим метущимся сознанием, что в звездный день твой светлый серафим громадный шар зажег над мирозданием. Мертвецу с пылающим лицом он повелел блести твои законы, все пробуждают живительным лучом, храня свой пыл столетия миллионы. Нет, ты могуч и мне непостижим тем, что я сам, бессильный и мгновенный, ношу в груди, как он и серафим, огонь сильнее и ярче всей вселенной. Меж тем, как я, добыча суеты, игралище или постоянство, во мне он вечен, вездесущ, как ты, ни времени не знает, ни пространства». Это вот, опять же, то самое вполне библейское переживание, что такое человек, что ты его помнишь, и сын человеческий, что ты его замечаешь. Да, как потом с псалмом говорится, вот здесь совершенно то же самое. То есть Фет понимает фактически то, что понимали многие библейские авторы. Несоизмеримость человеческой природы, особенно уже после грехопадения, и того, что чем Господь эту человеческую природу, в общем-то, совершенно не по заслугам одарил. Фактически вот тем своим присутствием, благодаря которой в каждом человеке действительно есть вот это его дыхание, его искра, которая человеку вовсе не принадлежит, которая только одному Творцу и принадлежит, но которая, однако, все-таки Творец почему-то не отнимает у человека, даже несмотря на то, что вместилище далеко не самое лучшее, человеческая природа для этого дыхания, для этой искры. Вот. Это больше поражает это несоответствие света, чем, собственно, величие Творца. Ну и понятно почему. То, что Бог величественный велик, это как бы так оно естественно должно быть, на то он и Бог, а вот то, что этот Бог все-таки от человека не отворачивается, это уже действительно что-то сверхъестественное. Это как бы уже логически не объяснить. В 80-м году появляется стихотворение под названием «Ничтожество». Тоже по-своему очень интересное. «Тебя не знаю я, болезненные крики на рубеже твоем рождала грудь моя, и были для меня мучительные дики условия первые земного бытия. Сквозь слез младенческих обманчивой улыбкой надежда озарится мелами чело, и вот всю жизнь с тех пор, ошибка за ошибкой, я все еще добра и нахожу лишь зло, и дни сменяются утратой и заботой, не все равно, один или много этих дней. Хочу тебя забыть над тяжкой работой, но мики ты в глазах бездонности своей. Что ж ты, зачем? Молчат и чувства, и познания, чей глаз хоть заглянул на роковое дно? Ты — это ведь я сам, ты только отрицание всего, что чувствуешь, со мной узнать дано. Что ж я узнал? Пора узнать, что в мироздании, куда ни обратись, вопроса ни ответ. А я дышу, живу и понял, что в незнании одно прискорбное, но страшного в нем нет. А между тем, когда в смятении великом Срывая силу, я хоть детской обладал, я встретил бы твой край тем самым резким криком, с каким я некогда твой берег покидал.
Ну вот тут, с одной стороны, здесь кажется такое очень интересное воспоминание, которое, наверное, у каждого человека где-то в глубине подсознания сидит. Но человек помнит себя с самого первого момента рождения. Как выяснили психологи, может быть, даже чуть-чуть с момента зачатия еще. Вот есть какие-то такие наблюдения, но уж с момента рождения человек себя помнит точно, хотя не всегда отдает себе в этом отчет. И, видимо, иногда это воспоминание вдруг как-то может пробиться. Но часто это умеют делать так, специальными психологическими приемами добиваться того, чтобы человек это вспомнил. Хотя, в принципе, наверное, это не так уж обязательно и помнить человеку. Но вот здесь для Фета важен не сам этот момент воспоминания. Ведь то, что он называет ничтожеством, это сейчас бы мы определили скорее как небытие. И вот Фет заглядывает в это небытие. И он помнит, что как-то вот в подсознательной памяти, что в момент рождения он как-то вот стоял перед этим небытием, между жизнью и смертью, между небытием и жизнью. И фактически вот он как-то ощущает и понимает, что на самом-то деле он все время стоит перед лицом этого небытия. Не только перед лицом Божьим, но и перед лицом этого вот небытия. Что это, в общем, какие-то две полярности. И здесь он понимает, что, в принципе, это небытие всегда как некая возможность утратить, потерять ту жизнь, которая ему Богом дана, она всегда есть. Это какое-то очень такое трезвенное и глубокое переживание. А с другой стороны, это переживание, в общем-то, еще и переживание мистика. Помните, мы говорили с вами о том, что каждый мистик видит и Бога, и бездну. Вот тут очевидно, что в сущности Фет видит эту бездну. Он ни на минуту не забывает о том, что она есть и что она реальна. И с другой стороны, он понимает, что в общем эта бездна это что-то глубоко ему противное. И что на самом деле он не может ее осмыслить, эту бездну небытия, он не может отследить ее. Но единственное, что он точно совершенно знает, что, во-первых, в ней нет ничего страшного, как такового. Во-вторых, что, в общем, человек не для этой бездны сотворен. Отсюда и протест. Что человек сотворен Богом для чего-то совсем другого. А это вот это возможно, но это не то, для чего человек рождается в мир. И сам момент рождения, это уже есть протест против этого самого, против этого небытия. Это победа над небытием. И в общем человек Богом сотворен для того, чтобы эти победы одерживать. Вот это Фет понимает. И всем то. Ну и что же еще? Еще может быть несколько небольших стихотворений. Ну вот стихотворение «Ласточки», 84-й год. «Природы праздной соглядатой, люблю забывши все кругом, следить за ласточкой стрельчатой над вечереющим прудом. Вот понеслась и зачертила, и страшно, чтобы гладь стекла, стихии чуждой не схватила молниевидного крыла. И снова то же дерзновение, и та же темная струя, не таково ли вдохновение человеческого «я»? Не так-то я сосуд студенный, дерзаю на запретный путь, стихии чуждые, запредельные, стремясь хоть каплю зачерпнуть». Вот. В общем-то, опять скорее размышление мистика, который понимает, насколько несоизмеримо то, что ему открывается, и его возможности собственные это воспринимать. Стихотворение просто оно показательно, оно как бы осмысление, наверное, при этом своего личного духовного и мистического опыта. Вот. Еще одно стихотворение, тоже 84-й год, это уже все к концу жизни ближе, когда вот такие итоги некий человек подводит. «Добро и зло. Два мира властвуют от века, два равноправных бытия. Один объемлет человека, другой — душа и мысль моя. И как в росинке чуть заметной весь солнце лик ты узнаешь, так слитно в глубине заветной все мироздание ты найдешь. Не лживо, юная отвага, согнись над роковым трудом, и мир свой раскроет благо, но быть не мыслит божество. И даже в час отдохновения подъемля потное чело, не бойся горького сравнения и различай добро и зло. Но если на крылах гордыни познать дерзаешь ты, как Бог, не заноси же в мир святыни своих невольничьих тревог. Пари всезрящий и всесильный, и с незапятнанных высот добро и зло, как прах могильный, толпы людские исходят. Вот тоже, в общем, некий итог жизни, наверное, говорящий сам за себя и особо вроде бы в комментариях даже к ней не нуждающийся. Восемьдесят пятый год. Из Державина эпиграф. Дух всюду сущий и видимый. Помните, исходы Бог. Я потрясен, когда кругом гудят леса, грохочет гром, и в блеск огней гляжу я снизу, когда испугом и буян на скалы мечет океан твой серебряный влезет. Но просветленный немой, а веет власти неземной, стою не в этот миг тяжелый, а в час, когда как бы во сне твой светлый ангел шепчет мне неизреченные глаголы. Я загораюсь и горю, я порываюсь и парю в томлениях крайнего усилия, и верю сердцем, что растут, и тотчас в небо унесут меня раскинутые крылья. Ну, как видите, опять переживание мистика, который знает, кроме всего прочего, состояние еще и того, что называется творческим экстазом. То есть переживание реального присутствия Бога вот эти моменты не просто созерцания, а скорее вот какого-то творческого усилия. Видимо, это тоже все это было знакомо. Это то, что он пишет по своему опыту. Восемьдесят седьмой год, без названия. Все-все мое, что есть и прежде было, в мечтах и снах нет времени оков, блаженных грез душа не поделила, нет старческих и юношеских снов. За рубежом вседневного удела, хотя на миг отрадно и светло, пока душа кипит в горниле тела, налетит, куда несет крыло. Не говоря о счастье и о свободе, там, где царит железная судьба. Сюда, сюда, не рабство здесь природе, она сама здесь верная, раба. Ну, опять вот это ощущение совсем иного мира, Царства Божия, где... То есть железных, дежелезных законов, которых человек после грехопадения здесь подчинен, уже нет, и где жизнь как-то устроена совершенно иначе. Вот не так, как в этом падшем мире, а как-то совсем по-другому, где рабства стихиям, обстоятельствам больше нет. Вот, вот такой вот... Ну, тут я опять хочу сказать, что считать можно много, конечно, я... взял такое самое основное и самое показательное все это. И вот фактически это вот такой вот такой неожиданный немножко фет, наверное. Ну, вот он, вот есть и такой фет тоже. Это не просто пейзажная лирика, как мы привыкли думать, а что-то гораздо большее. Ну, я думаю, что в следующий раз мы поговорим об Анинском. Анинский. Думаю, что есть смысл, потому что мы тоже у него найдем что-то совершенно.